Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И поговорю сегодня с вами о вещах, для меня лично очень приятных. Надеюсь, они для вас будут интересны. С моей точки зрения, религиозность правителя в очень значительной степени проявляется по тому, какими символами он себя окружает, какими символами он оформляет собственное правление. И для России 18 век в какой-то степени стал переломным в культурном плане, в религиозном плане. Конечно же, в сфере символики он тоже очень многое изменил в России. Изменил, с моей точки зрения, скорее к худшему, ну, правда, не катастрофически. Мы сейчас понаблюдаем вместе за тем, как русские цари, они же всероссийские императоры со времен Петра I, придерживались той или иной символики. Что они предпочитали и в какой степени это их характеризует положительно или отрицательно с точки зрения вероисповедной. Но давайте начнем с самого государя Петра Алексеевича. Он часть своего царствования провел на троне вдвоем со своим братом Иваном Алексеевичем. И в 17 веке можно на монетах наблюдать присутствие старинного знака московской и общероссийской государственности. Это Георгий Победоносец, копьем поражающий змея. Эта символика продержалась при Петре I достаточно долго. Он был все-таки в значительной степени сторонником использования в России европейских понятий, европейских символов, но проявлял определенную осторожность. Но вот пока чеканилась старинная серебряная копеечка, она была уже очень легкая, очень маленькой, но до самого конца о чеканке, это 1717 год, а на ней по-прежнему изображался Георгий Победоносец. И когда Петр повелел чеканить медную копейку, большую медную копейку, это новшество было для России, до него она не чеканилась, и на ней также был Георгий Победоносец, его изображали с большей или меньшей степенью искусства, иногда он выглядит просто безобразно, а иногда, в общем, экспериментально, но тем не менее подданные узнавали, да, это Россия, да, это царство московское, да, это православный святой на монетах. На других медных монетах появлялись иные изображения, например, двуглавый орел, но вот достаточно долго на медных монетах до середины десятых годов XVIII века чеканился этот самый всадник. На монетах серебряных и золотых была другая символика. Тут Петр вводил совершенно другие вещи. Ну, например, впервые именно при нем появился портрет монарха на монетах. Это было сделано по образцам западноевропейским. Для Западной Европы 17-18 века изображение государя – это нормальное дело. Изображались разного рода символы, совершенно далекие и от христианства, и от монархии. Изображались даже иногда языческие божества, поскольку они вернулись в западноевропейскую культуру. У нас, слава богу, до этого не дошло. А вот, например, у наших северных соседей, у шведов, это было. Была, конечно, и масонская символика на определенных монетах. Так вот, собственно, при Петре всадник большую часть царствования сохранялся на монетах. И после Петра был довольно любопытный период. Вот, собственно, при Петре II с 1727 по 1730 год царствовавшим была попытка переноса столицы из Петербурга обратно в Москву. Фактически государь очень мало находился в Петербурге, в основном в Москве, в окрестностях Москвы. И некоторые сочли, что избыточная европеизация России, она заканчивается, и что вернутся определенные порядки русской старины, уменьшится влияние иностранцев, попавших на высокие посты в России, и так или иначе вмешивавшихся в державные дела, шло к этому, государь рано скончался. Он ушел из жизни молодым человеком. Но любопытная деталь. При Петре II чеканилась медная копеечка, на которой был Георгий Победоносец, и для того, чтобы были ясны намерения правительства и самого государя, под ним была надпись «Москва». То есть показано было народу, что у правительства есть определенное предпочтение в сторону московского русского уклона культуры и политики. Затем, в общем, длительное царствование Анны Иоанновны, 10 лет, недолгое пребывание на престоле Иоанна Антоновича, воцарение Елизаветы Петровны. И, к сожалению, мы видим то, что со времен Анны Иоанновны на протяжении очень долгого времени русская монета, изображение всадника с копьем, изображение змееборца святого не знает. Он фактически уходит с монет. Двуглавый орел достаточно грубо изображался на медной монете того времени. Полкопейки, четверть копейки, или иначе говоря, полушка – это те монеты, которые чеканились во времена Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны, во времена первой части царствования Елизаветы Петровны. И никакого там всадника не было, он просто исчез. Вот государственность российская, и все. И даже более того, те орнаменты, те изображения, которые должны были украшать русскую монету, то же самое деньгу, это полкопейки и полушку, они были слизаны ученически с шведской медной монеты. Неприятно это признавать, но что есть, то есть. И вот, в конце концов, Елизавета Петровна становится на путь реформирования русской монеты и реформирования на мой взгляд, очень позитивного. Ну, первая попытка реформирования была странной. Елизавета Петровна в 1755 году повелела отчеканить медную копейку. Ее очень долго не изготавливали. Нужно было повысить престиж медной монеты у населения, но и до сих пор не очень-то ей доверяла, потому что, в общем, давняя традиция Руси использовать в монетном обороте серебро, а не медь. К меди относились с определенной настороженностью. Ну вот, выпустили огромную копейку, но до того странную, что удивительно видеть ее и сейчас. Называется она в кругах нумизматов «Орел на облаках». Такое облачко с одной стороны монеты, с другой стороны. Орел, больше похожий на голубя одноглавый, выглядывает из этого облачка. Мы видим голову с клювом, крылышки. Тело орла мы не видим. Видим корону, видим вензель, видим надпись «Копейка». И, в общем, для народа, наверное, было необычно все это видеть. Очевидно, взяв монету в руки, люди с удивлением смотрели на нее. «Что это, государыня? Что это?» И, в общем, действительно, скорее, это деталь какой-то картины изящной времен торжества стиля рококо. Может быть, это роспись дворцовых залов, может быть. Но не монета Российской империи, государства в основе своей русского и православного. Что там, собственно, православного на этой монете? Крестик на короне, да и все. Это одноглавый голубеобразный орел на облаках. Выглядит очень странно. И продержался эта монета недолго. Она была дорогая, несколько нелепая. Вот, наконец, в 1757 году Елизавета Петровна все-таки склоняется к тому, чтобы восстановить истинно русскую государственную символику на монетах. С моей точки зрения, это важный шаг и не случайный шаг. Среди государей российских 18-го столетия Елизавета Петровна, что бы там ни говорили о ее игривости, о легкости ее нрава, все-таки отличалась большей верой, чем остальные государи. Она была православным человеком. Она из соображений веры не применяла смертной казни. Она сделала много добра для церкви. Положение церкви улучшилось при Елизавете Петровне. И вот проявление ее веры в государственной политике. С 1757 года по 1762 год до конца ее правления чеканится монета 2 копейки, копейка, деньга, полушка, на которых изображается крупно, рельефно Георгий Победоносец на коне с копьем. И вот под копытами коня ужасающий динозавр, Змей Горыныч, древний змей, который попираем с кокуном Георгия Победоносца, и которому Георгий Победоносец пронзает пасть копьем веры. Причем взято это копье не с каких-нибудь западноевропейских картинок, а из иконописной практики. А понимаете, какая вещь? У ангельского воинства, у святых воинников копье тоненькое, не боевое копье с толстым древком. Это копье веры и копье упования на милость Господню. Ну вот, собственно, на этих всадниках времен Елизаветы Петровны как раз, ну, наряд может быть и вполне современный. Выглядит Георгий Победоносец как кавалерист 17-18 веков, но вот в руках у него истинно копье веры. И знаете что? Наверное, я полагаю, население встретило с радостью то, что нечто знакомое, доброе, истинно русское вернулось в государственную символику Российской империи. С одной стороны, монета полностью русская, Георгий Победоносец, ну и под ним надпись «Номинал монеты». С другой стороны, она была совершенно европейская, зубодробительно сложный вензель Елизаветы Петровны, листья лавровые. Вокруг этого самого вензеля императорская корона, но, тем не менее, достаточно было одной стороны, чтобы народ, в общем, с радостью воспринял эту монету. Ненадолго, менее чем на год, Елизавету Петровну сменил император Петр III. Он усложнил монету, он, с другой стороны, там, где был вензель, изобразил какую-то воинственную арматуру, барабаны, знамена. Из всей этой арматуры торчит кверху несколько странным образом горн, но всадника Георгия Победоносца он все-таки убирать с другой стороны не стал. Оставил всадника. Поимел, видимо, государственную мудрость, понимая, что в России не очень любим и не очень авторитетен, не стал трогать святое. Екатерина Алексеевна, которая пришла к власти, свергнув супруга Петра III, тоже, будучи урожденной немкой, поимела уважение к государственной и вероисповедной символике России. И она сохранила Георгия Победоносца. Она чеканила монету на протяжении почти всего своего царствования, такую, какая была при Елизавете Петровне. Единственное, что сменилось, вензель императрицы Елизаветы Петровны сменился на вензель императрицы Екатерины Алексеевны. А в остальном тот же вес, тот же размер, тот же Георгий Победоносец. И вот главный символ на монетах Российской империи Георгий Победоносец ушел в прошлое только при странном таком мистике, романтике, рыцаре, но не очень при этом русском государственном деятеле Павле I. Он решительно снес все, что являлось лишним, по его мнению, на монетах. С одной стороны, 2 копейки, с другой стороны, П1 и корона. Все, больше ничего не надо. Ну, что вам сказать? Недолго правил этот человек. Впоследствии святой Георгий Победоносец присутствовал на монетах Российской империи в основном на гербовом щите, который изображался на груди у двуглавого орла. Основным символом монетной чеканки он перестал быть, к сожалению. И, знаете, радует только то, что восстановлен он был после падения СССР. Вновь он появился на наших монетах, на алюминиевых копейках и на золотых инвестиционных монетах. Ну и слава Богу. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Апостол.
В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и протоиерей Георгий Климов. Сегодня мы будем читать и размышлять над пятой главой послания к Ефесянам святого апостола Павла. Я сначала, батюшка, как всегда, прочту часть этой главы. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, приношение и жертву Богу, благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, ибо любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследствия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Ибо о том, что они делают, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Ну, тут, батюшка, я думаю, что очень важная для нас, для всех, для каждого из нас глава, где апостол назидает нас в том, как мы должны жить.
Да, мне кажется, что более того, даже не как жить, а вот какой образ мысли мы должны иметь. Светлый, непорочный человек всегда должен иметь нечто ограждающее от входа именно вот в умственную свою сферу, в расположение ума, мыслей нечистых, злых, оскверняющих. Вообще, надо сказать, вот пятая глава, она первых два стиха имеет, ну, как бы продолжение концовки четвертой. Здесь говорит апостол: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас, и так подражайте Богу, как чада возлюбленные». То есть вот очень первый важный, конечно, для всех нас уже знакомый момент – в молитве Господней мы постоянно ведь эти слова произносим: «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». По Евангелию от Луки: «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем нашим должникам». Так вот, в данном случае апостол говорит о том, ну что ли, жертвенном аспекте в жизни верующего человека, который направлен по отношению к своим ближним. И мы в прошлый раз говорили о том, что да, мы призываемся прощать грехи нашим ближним, которые они совершают против нас. Это очень важное дело не для нас. Почему? Потому что только совершая над собой усилия в прощении своего ближнего, я могу прийти вот в то состояние, которое, помните, в 4 главе апостол Павел назвал «в меру возраста Христова», «в мужа совершенного». То есть, переживая то, что совершал по отношению к нам Христос, только, ну что ли, как отблеск того, что Христос переживал, прощая и простив человечество, я могу прийти в состояние вот этого, ну что ли, жертвенного служения миру, ближнему своему, самому ближнему или самому дальнему. Так вот, дальше апостол Павел поднимает очень важный момент, связанный с очищением, с изменением своего ума. Он в третьем стихе очень четко этот момент обозначает. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас». Вот что значит именоваться? То есть я не должен их не то что видеть, а даже имя этого греха или этой страсти я не имею возможности произносить. Почему? Потому что это сразу оскверняет ум. И вот апостол Павел в этом послании, как раз вот в послании к Ефесянам, он проводит очень важную мысль о необходимости иметь чистый ум. И говорит, что да, нужно совершать определенные оградительные меры по отношению к себе относительно того, что мир хочет в нашу голову постоянно внедрить. Это действие мира, это действие падших духов, о которых он скажет попозже в этом же послании. Так вот, получается, что, смотрите, блуд, нечистота, ну, это как бы нам понятно, а дальше-то будет сказано. А также сквернословие, пустословие, смехотворство.
Вот как бы в одном ряду.
Да.
Такие тяжелые, на самом деле, грехи. Ну что, ну пошутили, ну там да. Посудачили, вроде бы ничего особенного.
Верно. А здесь получается, что в одном ряду с этими страшными смертными грехами стоят другие грехи, которые, значит, тоже оказываются смертными. А можем мы вот так по жизни, задумавшись, как сейчас мы себя ведем, как мы друг с другом общаемся, сказать, что сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны нам, а напротив, нам прилично благодарение. А потом, смотрите, сказав об этих грехах, словесных грехах, он скажет: «И вы знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, здесь не сказано смехотворец или сквернослов». Но очевидно, что апостол Павел поставил в один ряд с этими вот страшными смертными грехами и то, что совершает, ну, можно сказать, как бы убийство непорочности нашего ума, святости его, светлости. Это вот эти грехи, связанные со сквернословием и пустословием. Вообще, вот этот термин «смехотворство», стоящий здесь в синодальном переводе, в славянском языке звучит как «кощунство». То есть, это перевод может быть более удачный и понятный для нас. Это подтрунивание, это смешливость в адрес святыни. Об этом и сейчас даже верующим, мне кажется, нужно помнить, потому что, если мы внимательно прислушаемся к такой церковной или околоцерковной среде, послушайте, сколько анекдотов на церковные темы рассказывается. И мы, друг другу часто бравируя этим, рассказываем, ну, на самом деле, кощунственнейшие вещи. Мы просто, можно сказать, выжигаем свои души и свои умы вот этими страшными шутками, не понимая, что даже задействуя в эти анекдоты персонажи, пусть не святые, но имеющие отношение к церкви, мы сами себя делаем неспособными потом вот тот свет благодати, который готов наши умы влиться через благодарение Богу принять. И вот эта пятая глава, мне кажется, вообще вот этот отрывок, о котором сейчас мы стали говорить, он является чуть ли не, ну, руководством к действию для всякого верующего христианина, который пытается стяжать ум Христов. А за этой целью уже ставит, конечно, стяжание благодати Духа Святаго. И в этом отрывке, который мы прочитали, апостол Павел здесь дважды говорит о делах тьмы, о грехах и о том, что нам не приличествует даже называть их.
А вот интересно, почему он ставит любостяжание, понятно, блуд, да, всякая нечистота, любостяжание, это ясно, и дальше, любостяжатель, который есть идолослужитель.
Ну вот здесь-то так... ответ на этот вопрос, ну, он, по всей вероятности, очевиден в силу чего? Потому что даже в нашем славянском, в русском языке слово «бог» и «богатство» однокоренные. Вообще человек создан для того, чтобы любить Бога. Но в силу замкнутости на свое эго, на свой эгоизм, на свою гордость, человек, не потеряв потребности любить Бога, Бог заменяет чем-то другим, каким-то сокровищем своим сердечным. И начинает, естественно, ему поклоняться. То есть, если ты не поклоняешься Богу, ты обязательно кому-то другому поклоняешься. А если это не Бог, то это уже идол. Поэтому в данном случае любостяжание – это всегда идолопоклонство. Вообще, вот в Евангелии есть притча, которая называется притчей о безумном богаче. Всем нам она известна. Помните, когда богачу угобзилась нива, он решает сломать свои старые житницы и сделать новые, туда много вложить богатства, добра, ну и так далее, наслаждаться жизнью. Но предваряется ведь эта притча очень важными словами. Словами о чем? Один человек подходит ко Христу, это из Евангелия от Луки, и просит его помочь поделить имение с его братом. Господь на это достаточно, ну, резко отвечает этому человеку: кто меня поставил что-то судить между вами? А потом добавляет: берегитесь любостяжания. Почему надо беречься? Именно беречься любостяжания, потому что пристрастие человеку к стяжанию богатств, оно именно вырабатывает в нем, ну, своего рода любовь к этому. А полюбивший что-то, но не Бога, уже Бога не может полюбить. Любовь, она одна может быть у человека. И вот это понятие идолослужения и блуда, они на самом деле духовные понятия. Потому что мы знаем, что у ветхозаветного Израиля, это у пророков особенно, понятие блуда, это всегда воспринималось и расценивалось как измена любви истинному Богу. Апостол Павел вот и здесь очень четко, можно сказать, проговаривает этот момент. Момент какой? Ну вот подобно тому, как человек не в отношении к Богу, а в отношении к ближним своим имеет любимого или любимую. Ну истинно, вот не плотской любовью любящей его, а вот этой готовностью на самопожертвование, любовью идеальной, так ее назовем. Ведь согласитесь, он не может допустить никакого кощунства в адрес этого объекта, никакого смеха. И если кто-то из его окружения вдруг начинает подтрунивать над тем, кого он любит, он сразу встает на защиту этого человека. Почему? То же самое ведь должно происходить и в среде верующих христиан, которые любят, именно любят Бога. То, что мы молчим, то, что мы не встаем на защиту, это чаще всего свидетельствует о том, что, может быть, и любви-то никакой нет. Но у апостола Павла мы имеем очень важные слова, это 11 стих 5 главы. «Не участвуйте в бесплотных делах тьмы, а дальше, но и обличайте». Это кого мы должны обличать? И что значит вот этот термин «обличайте» вот здесь, в контексте, о котором апостол Павел говорит? Ну да, бесстрашно, можно сказать, говорите о том, что эти люди не правы, о том, что они глубоко ошибаются, оскорбляя прежде всего Духа Божия, который готов прийти и вселиться в нас, но не придет. Потому что мы сами для себя закрываем эти вещи. И видите, в данном случае для апостола Павла: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света». А что это значит? Это значит, что и здесь верующие, они в каком-то смысле становятся безответными перед Богом, если не встают на защиту вот этой святости и непорочности, которую готов Господь нам принести. Потому что мы получили дар благодати, и благодаря Ему мы уже не можем сказать, что мы чего-то не понимаем, чего-то не расслышали, чего-то недопоняли. То есть это очень важная ответственность, которую мы берем на себя.
Я считаю, что это крайне важно сейчас для нас, потому что...
Абсолютно.
Ну, как говорят на войне, вот сейчас ВКС, бомбит, да, что? Командные пункты этих террористов. То есть всегда стратегически уничтожаются командиры. Так, и когда поносят наше священноначалие, патриарха, да, батюшек.
Ну, по апостолу Петру: с кротостью о вашем уповании будьте готовы дать ответ, но всякому. И вот этот вот, но и обличайте дальше продолжение. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить. Все же обнаруживается, обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть. Ну, то есть освящено светом Христовым. Поэтому не надо вот в данном случае здесь действительно стесняться, что ты в какие-то недра тайных злых деяний входишь своим обличением. Нет, ты должен об этом именно говорить. Почему это важно? Потому что если отъявленные грешники уже с пораженной совестью, по слову апостола Павла, не стыдятся делать этот срам, они же могут увлечь верных в это делание. Потому что навязываемая постоянно стоящая перед глазами картина беззакония с течением времени через огрубение сердечное и верующим человеком иногда может уже восприниматься как нечто нормальное, норма. Вот что самое страшное. Поэтому, когда пастырь обличает или верующий человек обличает, то в данном случае это должно быть, вы правы, конечно, это должно быть с силою внутренней, духовной. То есть здесь не надо впадать в истерики, не надо бежать на баррикады, нужно твердо действительно свидетельствовать о том, что нам дает христианство, от чего оно нас избавляет. Иногда, правда, толкователи вот по этому месту слова «но и обличайте» понимают в смысле своей праведной жизнью. Но это неверно, потому что греческий термин, стоящий вот там, где слово «обличает», он происходит от глагола «говорить», во-первых, греческого, ну и во-вторых, то, что мы жизнью, можно сказать, обличаем, это вот как раз слова «не участвуйте в бесплотных делах тьмы». Тогда получается, 11 стих имеет гиперважность и своими собственными делами, но и своими собственными словами. Пожалуйста, вот здесь мы должны встать на защиту веры нашей. И по слову Христа ведь, тот, кто постыдится меня в роде сем, прелюбодейном и грешном, постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Своей.
Ну, вот, дальше, да. Дальше очень интересно сказано, посему сказано, встань спящий и воскресни, и воскресни.
Правильно, по-славянски, и воскресни из мертвых.
И, ну,
и освяти тебя Христос,
да. И освяти тебя Христос, что имеется в виду?
Ну, вот вообще посему вот этот сложно подчиненный союз, не совсем понятно, почему его использует апостол Павел, но мне кажется, правы те толкователи, которые говорят, что иногда слово христианина, обличающего даже того, кто совершает страшнейший грех, иногда бывает для этого совершающего грех достаточно, чтобы прийти в себя, чтобы вот взбудоражившись проснуться от этого сна греховного и встать. И тогда, если ты захочешь сам, но самое главное этого ты сам должен захотеть, то тогда Господь тебя освятит и воскресит из мертвых. Но слова «воскресит из мертвых» как раз свидетельствуют о том, что человек, живущий в грехе, он мертв для вечной жизни. И, может быть, здесь уместно вспомнить, знаете, вот событие из евангельской истории о Закхее. Дело в том, что вот это событие, оно свидетельствует нам о силе Христовой, которая способна людей вывести даже из вечной погибели. Потому что, если помните, когда Закхей, покаявшись перед Господом, пообещал сотворить добрые дела, которые были бы свидетельством его истинного покаяния, сказав, что «Господь, я полимения своего отдам нищим, если кого чем обидел, возвращу четверицу», то Господь произнес какие слова? «Сегодня спасение этому дому», а дальше «потому что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». То есть, представляете, Закхей уже погиб в глазах Божьих для вечной жизни. Все, только осталось дотянуть до смерти и в ад прямиком. Но встреча со Христом этого человека, взглядом возможно, одним, Христа совершает удивительнейший переворот в жизни этого человека, и он воскресает из мертвых. Поэтому слово благодатное, церковью говоримое в мир, который лежит во зле, до некоторых доходит. И оно, подобно тому, как Закхей встречается взглядом со Христом, иногда дает возможность человеку-грешнику, проснувшись, встрепенувшись, встать на ноги. И тогда Господь освящает его, просвещает и спасает, конечно.
Но в данном случае, апостол, обращаясь к нам, как мы должны сами себя вести, да. То есть, видимо, производит впечатление на окружающих и тем, хоть малым светом, который мы несем в себе, то есть вот этим светом Христовым, которым все-таки мы пытаемся и насыщаемся по обетованию Божьему.
Да, верно, мне кажется, да, но тут самое главное не перепутать свет Христов, который ты несешь, со своим светом. Вот это самое страшное, что бывает, когда человек зацикливается на своем делании, дает цену этому деланию, то, что он на что-то способен и начинает уже благовествовать не о Христе, а о себе. Вот что самое страшное.
И дальше он говорит не только о том, что не нужно делать, что не нужно упиваться вином, от которого бывает распутство, но назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовыми, поя и воспевая в сердцах наших Господа, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем.
Ну, вот здесь, мне кажется, очень важное слово апостол Павел перед этим произносит. Он говорит о том, что дни лукавы, суть. То есть мы должны дорожить тем временем, которое есть, конечно, величайший дар Божий для каждого из нас, данный для приобретения нами спасения. То есть мы понимаем, что если все по воле Божией совершается, это значит ни минуты, ни мгновения нам Бог лишнее не дает на что-то, чтобы отдохнуть от него. Да. А именно каждая минута должна направляться на приобретение этого дара. И мы знаем, что даже на кресте разбойник в последние минуты или часы своей жизни он исправляется. То есть это вот свидетельство как раз о том, что это величайший дар Божий, подаваемый нам. Если у него часов хватило, неужели нам не хватит десятков лет, которыми мы, по сути дела, часто вот находимся в христианстве?
Алексей Ильич Осипов, наш знаменитый профессор, отвечая на вопрос, нужно ли читать Ветхий Завет, сказал: не надо. Не надо, если нет профессиональной необходимости, потому что не теряйте время, есть насущная книга. Евангелие вы еще не прочли. Читайте Священное Писание, Евангелие прежде всего, а потом уже...
Верно, потому что Ветхий Завет, знание его без знания, вот самой главной книги четверо Евангелия, он нам не даст должного плода, а наоборот уведет не туда, куда надо.
И времени какое-то
да, мало, потому что ведь апостол Павел очень просто говорит, что конец закона – Христос. Ветхий Завет был детоводителем ко Христу. Пришла полнота времен, приходит Христос. Все, ветхое упраздняется. Но здесь-то, мне кажется, еще очень важный апостол Павел момент обозначает. Вот стих 18. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». То есть это своего рода противопоставление. Почему? Вот почему очень важно для апостола Павла этот момент обозначить? Ну, потому что, конечно, по какой причине человек вином упивается? Помимо того, что это страсть, и вино сразу действует на ум начинает, расслабляюще. Вот этого апостол Павел боится. Но, с другой стороны, человек тянется к вину. Почему? Потому что ему не хватает какой-то вот внутренней, душевной и духовной полноты. И выпив, человек эту полноту приобретает. Апостол Павел хочет сказать: вы не там ищете этой полноты. Вы должны наполняться не тем, что вам дает вино вот этим ощущением или мироощущением, а Духом Божиим, Духом Святым себя наполняете. Потому что то, что Он вам даст, вот в познании себя или в чувстве удовлетворенности той глубиной сердечной, которую Он откроет, конечно, это будет в разы выше, вообще несопоставимо с тем, что может дать человеку вино. И дальше, что должен делать человек, чтобы наполнять себя этим духом, по сути дела, апостол Павел и объясняет. Это вы должны назидать самих себя. Вообще, дословно, по греческому тексту, назидая друг друга или говоря, пая между собой. То есть здесь речь идет, это очень важно, не о том, что ты где-то один в келье сидишься и мурлычешь какие-то псалмы и так далее. Нет. Речь о том, что только церковное богослужение или общение, если это не общественное богослужение, но общение друг с другами христиан, там, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них, говорит Христос, оно способно человеку сообщить этот дар вот этого благодатного от духа посещения. И апостол здесь перечисляет, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, дальше пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Вот очень тоже важный момент. Пая и воспевая в сердцах. Апостол Павел хочет здесь, мне кажется, подчеркнуть очень важный момент. Само по себе вот переживание человеком того, что он хочет петь, воспевать Господу, как раз является одним из важных критериев того, что он находится с Богом, того, что сердце его и ум его светлы, того, что они направлены и устремляются в любви к Богу. А если ты находишься в таком состоянии, в котором тебе петь не хочется, то значит, нужно приложить усилия, чтобы это чувство появилось. Вообще здесь вот вопрос, наверное, уместен, почему люди поют? Вот приходим мы в храм, допустим, символ веры мы поем вместе все, да? Воскресение Христово видевшее, мы поем. Почему? Потому что сердце говорит, ликует, радуется. Если этого ликования нет, этой радости нет, то... Мы же не декларируем, правильно, друг перед другом символ веры, мы и так его наизусть знаем. Но само по себе вот это чувство благодарности, словословия, переживания, какие великие дары дал мне Господь, оно мое сердце для него открывает.
В настоящих общинах, таких твердых, устоявшихся, где опытные церковные люди, ну, просто еле сдерживаются иногда, подпевают, мурлычат, хотя это нельзя и запрещено, потому что в храме должно быть все чинно, как опять-таки сказано.
И вот в этом пении...
И мешать друг другу. Но так этом, хочется каждый раз.
В этом пении человек, видимо, достигает и вот той обещанной апостолом Павлом полноты от Духа, которую он тоже ничем и больше нигде приобрести не может. Я вспоминаю один случай, может, я о нем как-то и рассказывал, что однажды я пришел причащать верующую женщину, уже пожилую, даже старенькую, которая не могла ходить. Ну, и причастив ее, ну, в общем, мы стали беседовать на предмет того, вот, о ее переживаниях, то, что она не может быть в храме. Вот она сказала, вы, батюшка, не поверите, у меня самое заветное желание – это оказаться в храме и вместе с народом, вместе спеть воскресение Христово видевши, спеть. Вот почему? Потому что в такие особенно моменты всеобщего пения сердечного Дух Святой трогает нас, и мы переживаем это как счастье, как блаженство.
Батюшка, следующее... Часть, которую мы сегодня хотели бы прочесть, но я думаю, что мы отложим на следующую нашу программу, потому что там отдельная большая тема, она посвящена отношениям между мужем и женой. Это уже тоже совершенно насущно для нас, для всех. Но сегодня мы, чтение вот пятой главы послания к Ефесянам святого апостола Павла, на этом закончим, а дальше начнем уже говорить о женах. Скажу нашим слушателям, будем говорить о том, как жены должны повиноваться своим мужьям. Спасибо большое за сегодняшнее толкование. Сегодня мы читали и размышляли над пятой главой, первой частью этой главы послания к Ефесянам святого апостола Павла.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Мой старый друг, когда на склоне дня устану петь, сомкну глаза свои, запеленай в безмолвие меня. Водою умиленья напои, запеленай в безмолвие меня. Водою умиленья напои и положи, прошу, в сосновый чон и отпусти на тихое течение. Я поплыву, не мысля ни о чем, отдав себя на милость и прощение. Я поплыву, не мысля ни о чем, отдав себя на милость и прощение. О, лилии, не следуйте за мной, давным-давно я вами отнедужил. Небесною святой голубизной уврачевал метущуюся душу. Небесною святой голубизной уврачевал метущуюся душу. Я не вернусь, я больше не вернусь. Прощай, земля, и этот край болотный. Как тесно жить в твоих просторах, Русь. Одна утеха — помирать вольготно. Как тесно жить в твоих просторах, Русь. Одна утеха — помирать вольготно. Безветрие, неведомый покой, зеркально гладь любви обильной дали, пустынной безымянною рекой плыву по небу, в небеса впадая. Пустынной безымянною рекой плыву по небу, в небеса впадая. Мой старый друг, когда на склоне дня устану петь, сомкну глаза свои, запеленай в безмолвие меня водою умиленья напои. Запеленай в безмолвие меня водою умиленья напои.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.